Я вам все время читал лекции такого академического характера. Что-то говорил, затем ссылался на какого-то святого отца, зачитывал цитаты соответствующие, с тем, чтобы поразить не только ваше воображение, но и ваш ум. Вот. А сегодня я хочу с вами поговорить без каких-либо зачитываний, а высказать просто определенные идеи, а затем, если, я думаю, что это, наверное, скорее всего потребуется, то на следующей встрече, а у нас еще будет таковая, я вам принесу целый ворох этих высказаний святых отцов, которые подтверждают конкретную одну из тех мыслей, которые сейчас, с которой мы с вами сейчас обменяемся. Вы знаете, сегодня у нас с вами, я бы сказал, одна из очень серьезных тем – тем о таинствах. Мы с вами говорили о Церкви, с вами говорили о жертве Христовой и уже указали на то, что жертва Христова, она потому имеет смысл и значение для всех нас, что она открыла нам те потрясающие возможности, которых раньше человечество не имело, совершенно не имел для вхождения в Царство Божие. Помните, когда мы с вами говорили о том, что, ссылаясь на апостола, на послание к евреям, когда эту фразу зачитывали, что Бог, вождя спасения нашего, телиосе, совершил, сделал совершенным через страдания. И говорили о том, что да, ту человечность, которую он воспринял в воплощении, он через страдания совершил. И дальше. Огромное количество, то есть, можно сказать, масса святых отцов, которые повторяют дальше одни и те же слова, что, оказывается, он совершил исцеление человеческой природы не в нас, а в себе, в самом себе. Это непрерывный, знаете, как лейтмотив. В самом себе. В себе самом. И целый ряд отцов непрерывно говорят об этом. Ну, я не помню, зачитывал вам, наверное, это огромное количество мест из святых отцов. Отсюда возникает естественный вопрос. Ну, а что же мы-то получили от этого? Он исцелил в самом себе. Он явился перед учениками в совершенно новом таком облике, который поражал даже их. Потому что еще бы, с одной стороны, проходит двери, закрытые двери, вдруг неожиданно появляется в закрытом помещении, комнате, с другой говорит тому же Фоме: иди и осижи меня, потрогай, вложи руку твою в ребра мои. Фома был потрясен, падает буквально, говорит: «Господь мой и Бог мой». Еще бы не быть потрясенным. Мы просто себе... Вот тут надо немножечко себе представить, вообразить. Вдруг все закрыто наглухо, и перед нами встает живой человек, к которому прикасаемся. Да, это он. Нет никаких сомнений. Итак, он совершил телиосе, свою человечность. Сделал ее бессмертной, нетленной, бесстрастной. Что нам это дает? Какой же смысл жертвы Христовой для нас? Вот в чем вопрос. И вот мы с вами говорили. Первое. Он же сказал: «Созижду церковь мою, и врата адова не одолеют ее». Первое, оказывается, происходит созданием своей церкви, не просто общины, не то, что уже когда-то было единством, допустим, народа там израильского, и что образно часто называем ветхозаветной церковью. Вы слышите, это не церковь, конечно, это не церковь. Образно называем, как некую тень, как некое предзнаменование. Здесь создается реальность. Опять напоминаю вам тот образ, мне кажется, очень хороший образ. Одно дело, когда девочка играет в куклу, и совсем другое дело, когда женщина женщина ухаживает за своим ребенком. Ребенок и кукла. Это образ, если хотите, двух заветов в определенном смысле. Ветхозаветное собрание, даже народ израильский, это был, хотя именуется Ветхозаветной Церковью, там не было чего. Вот того организма, который апостол Павел наименовал телом Христовым. Создается вот, если хотите, вот эта новая реальность, реальность тела Христова, в которую, оказывается, мы можем войти, стать ее членами, стать клеточками, клеточками этого живого организма. Вы слышите? Оказывается, что такое стать клеточками его организма? Его какой организм? Телиосе. Совершенный организм. И мы можем, оказывается, стать клеточками в этом организме, то есть приобщиться этому совершенству. Вы слышите? Приобщиться этому совершенству. Конечно, в разной степени. Как помните в притче о сеятеле, добрый плод приносит один в 30, другой в 60, третий в 100 крат. Оказывается, быть клеточками этого живого организма, и человек может тоже в разной степени. Вы обратите внимание, потрясающие слова читаются над каждым исповедующимся членом церкви. Представляете? Над членом церкви читаются слова «примири и соедини святей твоей церкви». Вы подумайте, не противоречие ли здесь? Оказывается, нет. Наше присутствие в церкви, то есть в теле Христовом, в его организме, может носить очень различный характер. Это напоминает нам, знаете, своего рода гармонь, которую можно вот так сжать, и там почти не остается никакого воздуха, и уже звука не издадите. А можно в рой растянуть и дать мощный аккорд. Так и пребывание в церкви каждого человека может носить очень различный характер. Что такое пребывание в церкви? Вот следующий вопрос, без ясного понимания которого, наверное, не будет и соответствующего понимания, понимания того, что совершил Христос для нас. Что такое пребывание в церкви? Мы уже с вами вот говорили, и это здесь очень непростой в плане подробного изъяснения вопрос. Христос сходил в ад и там приобщил многих себе, то есть вел свою церковь. Да, но там введены души прежде усопших. Душа – это еще не полноценный человек. Это еще не человек. Человек – это душа и тело. Человек – это не ангел, который обладает только душой. Будем говорить так. Человек – это душа и тело. Но уже совершилась эта возможность приобщения телу Христову для тех, кому сходил Христос в ад, которые приняли Христа, которые желали Его. Для всех людей, находящихся на земле, Господь открыл еще одно средство, которое называется даром Божиим. Знаете, дарят. Одно дело покупают за что-то, другое дело дарят ни за что. Просто дарят и все. По любви дарят. Господь даровал своей церкви, установив ее, даровал то, что мы именуем таинствами. Вот о том, что такое таинство, очень важно поговорить. Дело в том, что по характеру своих внешних действий, если хотите, внешних действий, они напоминают нам те действия, которые совершались в истории человечества всегда различными, если хотите, ну, будем говорить, жрецами или священнослужителями и так далее. Также там совершались также внешние эти действия, формы, разнообразные. Приличные, неприличные, хорошие, плохие, неважно. Одно дело вот это внешнее действие. Но в чем здесь специфика, что Господь даровал возможность тому человеку, который с верою подходит ко Христу, верит во Христа, верит в истинность того, что сказано в Евангелии, верит в истинность пути, которые открыты нам в Евангелии. Этот человек, приступая к тому, что мы именуем таинством, получает вместе с внешним священнодействием, получает особый дар, слышите, дар, даром, дар благодати. Что такое таинство, прежде всего хочу сказать. Есть очень большая, я вам скажу, ошибка в сознании человеческом, которая проистекает, видимо, из какой-то потрясающей инерции, инерции дохристианской, а лучше сказать, из инерции ветхого человека, когда под таинствами разумеют вот то священное действие, которое независимо от состояния человека дает человеку тот или иной дар благодати. Вы слышите, еще раз говорю, независимо от состояния человека. Если вы обратитесь к истории, мы же с вами все-таки апологетикой занимаемся, если мы с вами обратимся к истории священнодействий, которые имели место в дохристианскую эпоху и в различных религиях, то вы знаете все, что там происходило. Ветхозаветной религии, помните, заколали и приносили жертвы. Жертвы, кровавые жертвы даже приносили. В язычестве приносили кровавые жертвы, вплоть до жертв человеческих приносили. Но какая мысль тут была? И что сопрягалось с этими действиями? Во-первых, ложная мысль, а истины не было открыто, что этими жертвами можно умилостивить Божество. И Он простит мне грехи мои, и Он дарует мне какие-то блага, о которых я прошу Его. То есть на Бога смотрели не как на совершенное существо, от которого нельзя ничего отнять и ничего прибавить, а смотрели как на человекоподобное существо, которое можно умилостивить и получить и прощение, или соответствующие просимые блага. Христианство открыло совершенно иное. Бог – абсолютное совершенство. Бог не может ни на одну йоту больше любить или меньше любить. Нет, Он просто любовь. Не может быть меньше. Он посылает дожди на праведных и неправедных. Он – любовь. И вот отсюда меняется и характер отношения человека к Богу. Если древние вот эти, будем говорить, мистерии, если хотите, можно ли назвать их таинствами? Нет, нельзя. Но, по крайней мере, вот те священнодействия, которые совершались в истории, они носили характер умилостивления Божества, то христианские таинства носят совершенно другой характер. Там умилостивление Божества. Божество склонялось к человеку. Здесь мы видим другой совсем смысл. Там, в конце концов, можно было приносить жертвы там за народ и за что-то, независимо от того, какой он. В христианстве же мы видим совсем другое. То, что, в общем-то, совершенно поражает даже. Оказывается, священнодействие, совершаемый над человеком, который не имеет соответствующего духовного расположения, так оно в лучшем случае может оказаться бесплодным, в худшем случае может оказаться вредоносным для человека. Я бы особенно обратил ваше внимание на это последнее. Вы знаете, где-то начиная с середины, может, во второй половине XX века, в Европе, затем и в Америке, по-моему, начался так называемый евхаристический бум. Так они называют. Вдруг открыли Евхаристию, стали писать о Евхаристии, стали говорить о том, какое это удивительное, чудодейственное, необходимое, богоустановленное средство. Все бросились. Лютеране, которые совершали, например, Евхаристию раз в месяц, стали совершать каждый воскресный день. И многие другие. То же самое мы видим, то же отношение в католицизме. Самое поразительное, что при этом, знаете что? Нигде и никогда и никто не писал о том, не подчеркивал те слова апостола Павла, которые звучат, знаете, как меч какой поражающий. Кто ест или пьет недостойно, суд себе ест и пьет. Оттого многие из вас болеют и умирают. Даже богословы, которые хорошо должны бы знать святоотеческое наследие, и те даже пропускали мимо потрясающее объяснение святителем Иоанном Златоустом того места в Евангелии, где сказано, когда Христос дал Иуде кусок, и с этим куском вошел в него сатана. Какой кусок? Иоанн Златоуст объясняет. Это был необычный кусок. Это было причастие. Это было то тело, если хотите, Христово, которое Он даровал Себя. И с этим причастием, вы слышите, с причастием в Иуду вошел сатана. Такого положения вещей еще, пожалуй, и в истории-то мы редко встретим. Об этих вещах, к сожалению, великому, западное богословие, как правило, молчит. Надо причащаться, и все. И вот это вот такое эйфорическое отношение к таинствам, без серьезного отношения к тому, при каком условии таинство может быть для нас великим благодеянием, так оно, конечно же, идет и к нам. Ну что вы, и к нам идет. И мы то же самое начинаем так же говорить. Как можно, давайте, чуть ли не каждую литургию причащаться. Как, что, ну уж это, что говорить. Договариваться того, что если ты постоянно ходишь в храм, тебе уже можно и не исповедоваться, и ничего. То есть подходим к этому, как к чему-то, я не знаю, к какой-то форме, что ли. Да, веришь? Да, конечно, верю. Но ты понимаешь, что ты не можешь в пляжном костюме пойти на прием к патриарху. Можешь или не можешь? Ну нет, как, это сумасшедший, что ли, я? Ах, так, да, сумасшедший. А ко Христу как ты идешь? А ко Христу идешь? Ты же идешь причащаться не кого-нибудь. Ты идешь ко Христу, Его принимаешь. Истинное тело, истинную кровь Христову. То есть Христа, не мертвое же это тело, а Христа принимаешь. И ты вдруг к Нему в пляжном костюмчике, да? С каким благоговением, с какой верою, с каким раскаянием, с какой подготовкой тела и души должно приступать к этому величайшему таинству, чтобы действительно приобщиться к Христу с тем, чтобы с этим куском не вошел сатана. Вот, оказывается, что говорит православие. А не эта формальность, когда говорят, вот, древние христиане причащались каждую литургию. Да, верно. Но если вы хотите делать, как древние христиане, тогда давайте среди храма поставим стол, поставим всякие яства, вино, сядем вокруг и сначала выпьем, закусим, так, а потом священник наш батюшка встанет и скажет, ну, а теперь совершим Евхаристию. Прочитает молитву и скажет, примите, едите со страхом Божьим. Со страхом Божьим, ха-ха, я выпил немножко лишнего, ну ничего. Да. Что вы не помните, что апостол Павел уже обличает? Церковь вначале это была зернышко, надо же это запомнить. Шел процесс становления церкви, как и любой реальности в этом мире. Очень скоро церковь прекратила эти вещи. Мы же должны это понимать. Так вот, оказывается, что такое таинство? Хочу вам сказать две вещи. Первое. Не смешивайте двух различных вещей. Священно действия или действие, совершаемое священнослужителем, это одно. И дар благодати, который может давать и дает только Господь, а не человек. Вы слышите, оказывается, какая вещь? Почему в Иуду вошел сатана? Кажется, все было священное действие совершено не кем-нибудь, самим Христом. Да душа-то его оказалась не только неспособной, а противной Духу Божьему. И вместо Бога вошел сатана. Не смешивайте этих двух разных вещей. Почему я так говорю? Потому что сплошь и рядом у нас главное что? Сделать. Вы окрестили? Все понятно. Как? Что? Чего? Обвенчались? Верующий? Да вообще ничего не верующий. Ну так, я же русский, я же православный. Конечно, обвенчался. Ну и что? Он обвенчался. Ему никакого нет дела подчас ни до Бога, ни до Христа. Исполнил обряд, вы подумайте. Обряд венчания, обряд крещения, форму причащения. И мы это считаем, что человек приобщился таинством, более того, практикующий христианин. Какой есть термин? Практикующий. Это, я вам скажу, страшная беда. Когда мы на таинство начинаем смотреть, как на магию. Вы слышите? Еще раз повторяю, чем характеризуется магия? Это правильным совершением вот этих священных действий. А что у тебя в душе, человек, это совершенно второстепенная вещь. Главное – правильно сделать. И все. Более того, главное – сделать. И все. Христианство решительно возражает против этого. Решительно. Целый ряд отцов, я вам потом зачитаю об этом, поговорю, да. Целый ряд отцов решительно прямо утверждают, ничего подобного нет. Марк Подвижник прямо говорит, верный по крещении получает Духа Святого, а неверный и по крещении остается без него. Кирилл Иерусалимский прямо говорит еще сильнее. Если лицемеришь, ну, лицемеришь не в том смысле, что лукавишь ты неверующий, совсем это просто ради какого-то смеха, а лицемеришь, то есть у тебя нет веры, а так принимаешь. Если лицемеришь, то люди крестят тебя, а Дух Святой крестить не будет. Вот слушайте. Вы подумайте, вот такую вещь, вы только скажите людям. Да вас камнями побьют тут же. И вместе с Кириллом Иерусалимским. Как это такое? Меня во имя Святой Троицы, да еще даже в купели где-нибудь, не побрызгали, а окунули. И я не крещен, Дух Святой меня может не крестить. Это что такое за новое учение? Вот как мы относимся. Главное – сделать. Недаром в народе, знаете, сколько? Тебе это сделали. Что-то случилось у человека – это сделали. Как могут сделать колдуны, так, оказывается, можно сделать и в церкви. Одно из самых страшных зол, которое, к сожалению, поражает сознание очень многих людей, что на таинство смотрят, как на магические средства, которые действенны сами по себе. В католической церкви разработана целая концепция ex opere operatum, который говорит, что таинство совершается в силу совершенного действия. Вы видите, в силу совершенного действия. И это уже совершается. Святые отцы никогда так не говорили. Никогда не говорили. Если ты веруешь и принимаешь с верой, да, ты приобщаешься к Духу Божьему. Не веришь, ты остаешься без Него. Более того, ты будешь осужденным, а не только без Него. Вот так, друзья мои, это вот общее положение, относящиеся ко всем таинствам без исключения. Вы слышите? Ко всем без исключения. Еще один вопрос, носящий общий характер. Это как неудивительно, но вопрос о числе, о количестве таинств. Не знала церковь никакого количества таинств. Очень-очень долго. 1000 с лишним лет. Называли различные таинства называли. И 5, и 10, и 15. Вы слышите? Различные звали таинства. Никто никогда не считал. В чем дело? Объясню вам. В церкви нет пустых обрядов. Вы слышите? Нет, а если есть пустые, да избавит Бог. Тогда чем занимаются священники? Это пострих монашества. Человек отрекается перед всеми людьми, перед Богом, допустим, так? И это что такое, таинство? Он говорит, нет, это не таинство. Ах, не таинство? Ну что ж, сегодня я монахом, а завтра женюсь. Это же не таинство. О чем речь-то идет? Никакого дара благодати я не получаю. Перед людьми сказал, ну, извините, мне ошибся. Откуда это взяли такое? Водоосвящение, великая агиасма. Вы посмотрите, вода стоит годы, десятилетия. Прям вот, факт налицо, Дух Святой, прям здесь. Это таинство? Ну, почитайте какое-нибудь догматическое богословие Макария. Нет, это не таинство, оказывается.
Что же это? Обряд пустой, да?
Ай-яй-яй. Не было этого в истории церкви. Появилось это, появилось только в латинской церкви на Западе, после ее отпадения от восточной церкви, когда начинало развиваться вот это рационалистическое богословие, и когда люди стали особенно подверженными увлечению вот этим внешним знаком, внешним символом. Вы знаете, почему 7 таинств? Потому что 7. Ясно вам? И вы думаете, это только касается церкви? Я разговаривал как с одним математиком, он со смехом мне рассказывал, почему утверждал, что 7 планет вокруг Солнца. 7 планет. Очень просто. Их 7, потому что 7. И больше 7 быть не может. Почему? А потому что может быть только 7. 7. Число-то знаете какое? Поэтому, когда открыли 8-ю, тут был целый переполох. Отказывались верить. Это что, чепуха? И не может этого быть. Магия числа. Вы слышите? Магия числа. Да, 7 считалось одной из этих цифр. Это идет еще издревле, как некое число, символизирующее что-то священное. Понимаете? Что-то не каждый и точно и не знают. Ну, правда, в Библии есть 7 даров Духа Святого. Помните вы это? Но это же еще, по-моему, не очень достаточное основание. Кажется, для кого-то очень достаточное. Первая же попытка перечислить все таинства, которые мы находим в письменные, это где-то в XIII веке на православном Востоке. Первая попытка, слышите? Когда взял человек и прям перечисляет все таинства. По отдельности называли всегда все. Это монах Иов, некто в XIII веке, он перечисляет все таинства и говорит, что, понимаете, говорит-то как интересно, таинств 7 и перечисляет 8, включая монашество. Это замечательно, конечно, это изумительно просто. Но 7, главное назвать 7, а там можешь перечислять хоть 27. Да. Вот такая магия числа. В в каком смысле, уж если мы уж так хотим быть приверженцами этой семеричности, ну, может быть, эти семь, ну, наиболее важные для нас. Может быть, наиболее важные, но смотря для кого. Для некоторых монашество, я вам скажу, нисколько не менее важно, чем таинство брака. Правда, таинство брака совершается над подавляющим большинством людей. Да, но для этих-то людей. Это откуда мы взяли, что это не таинство? Но если говорить так, в общем, попытаться, так сказать, оправдать, найти оправдание этой седьмеричности, то можно единственное, что сказать. Да, это самые, может быть, такие важные или самые необходимые или наиболее частые, да, таинства, которые важны для человека. Но здесь с оговоркой надо, конечно, сказать. Самые важные какие таинства для человека? Это, конечно, крещение с миропомазанием, Евхаристия, таинство покаяния. Затем можем говорить уже о других таинствах. Таинство брака или таинство монашества, смотря для кого. Таинство еле освящения, еле соборования, которые носят такой уже характер, ну, избирательный характер. Человек может к нему приступать, может и не приступать. Он от этого много не теряет, если он принимает таинство причащения. Выше этого таинства, по учению всех отцов единогласно, нет ничего. Здесь человек приобщается самому Христу. Здесь во исцелении души и тела. Это, кажется, то, на что и направлено таинство соборования. Вот. Так что сколько таинств? Таинств сколько? Столько, сколько совершает Церковь. Вы можете перечислить? Нет, не могу. Я не буду ни за что звать священника освящать дом, если я не верю, что с этим освящением получу какой-то дар Божий. Именно освящение получу от Духа Божьего. Что такое таинство? Наконец, мы с вами. Таинство, скажем так, что мы можем назвать таинством? Таинство – это священнодействие, при котором искренне верующему человеку таинственно, то есть невидимо, таинственно подается особый дар благодати, поспешествующий ему в его духовной жизни, в деле спасения. Вы слышите? Вот что такое таинство. Священнодействие, при котором таинственно подается дар благодати человеку. Человеку таинственно. Почему называется таинство? А после этого подумайте, да. Если где не верим мы, что подается таинственный дар благодати, то это и не таинство. Если верим, что подается, следовательно, это таинство. Сколько таинств? Не знаю. Я не знаю. Освящение источника. Как человек, принимающий воду, эту святую воду, он освящается, мы верим, или не освящается? Если освящается, значит, Дух Божий, значит, таинство. Если не таинство, значит, не освящается. Понятна логика. Ну вот, но называются, еще раз вам повторяю, что очень условно можем говорить о семи в каком смысле? Ну, что это наиболее необходимые, наиболее употребительные, те, к которым наиболее часто прибегает человек. Только в этом смысле мы можем говорить, допустим, ну, о семи, если уж так уж нравится, о семи или о восьми, если учтем монашество, или о девяти, потому что невозможно совершенно изъять таинство освящения воды, особенно во время Великой Агиасмы. Ну, в общем, вы понимаете суть дела. Поняли, да? Вот к чему это сводится. Учение это все-таки не еретическое, да, так что не сомневайтесь, да. Потому что Святая Церковь никогда не говорила и не утверждала, кроме как уже самое позднейшее богословие стало перечислять вслед за римлянами семь и только семь. Почему семь? Потому что не может быть другого. Вот так. Ну, хорошо. Это вот такие общие, я вам скажу, да, понимания таинства, о таинствах, которые, ну, которые следует, мне кажется, иметь в виду. Особенно следует иметь в виду это почему. У вас уже многие священники, другие будут священниками. Вы столкнетесь с очень серьезными проблемами в своей деятельности, в своем служении. Когда к вам будут приходить креститься люди, которые абсолютно ничего не знают о христианстве. И знать не хотят. И знать не хотят. Что пришли? Креститься? А что это такое? А что это такое? А зачем вы пришли? Вам начнутся такие ответы, что вы, знаете ли, ну как, почему? Ну все крестятся, и я хочу. Почему крестить вот этого ребенка? Ну, чтобы не болел. Ну, что ж, разве не ясно? Почему венчаться хотите? Ну, чтобы мы хотим, чтобы наш брак был прочным и твердым. Все объяснения, вы видите, поразительную вещь, все носят глубоко, исключительно земной материалистический характер. Дай нам, Боже, благо на земле. Ты сам Бог, ты мне не нужен. А вот благо твое, которое на земле, это мне очень нужно. Это мне очень нужно. Я невольно вот вспоминаю, не помню, рассказывал вам или нет, один фильм, маленький микрофильм, который в Канаде нам показывали на ассамблее перед пленарными заседаниями. Маленькие фильмики показывали, пятиминутки буквально. И вот один фильм на меня произвел очень большое впечатление. Я его рассказываю, я не помню, вам только говорил или нет. Это фильм о всей истории человечества, от начала до конца, за 5 минут. Ну, это же здорово. За 5 минут. Начинается с каменного века. Правда, там люди изображены в виде муравьев. Но это не важно. Каменный век, железный век, да, затем машины, да, наконец показывают небоскребы, видим Манхэттена, нью-йоркские, гигантские, так. И последняя, пятая минута идет. Раз, и гриб могучий, ядерный взрыв. Все разваливается в дребезги, все небоскребы падают, гигантские глыбы, все развалено, все уничтожено. И сверху огромный перст Божий. Вот что вы сделали сами с собой. Понастроили. И можете представить, вдруг из какой-то расщелины между этими глыбами появляются усики, вылетает один муравей. Увидел этот перст, начал вокруг него носиться. Вскочил на задние лапки, отскочил. Все-таки страшно, перст огромный, он же маленький. Ничего, перст Божий не движется. Так он тогда приподнялся, своим хоботком впился в этот палец и показали, как он начал сосать, как моторчик, как насос, божественную кровь. Бог-то для чего нам нужен? Ясно для чего. Дай нам благо на земле. Замечательный фильм. И здесь опять потребительское отношение к Богу. Фильм психологический, просто замечательный. Потребительское отношение к таинствам. Магическое отношение к таинствам. Для вас это будет, ой, какой серьезной проблемой. Как часто просто ваша совесть будет сокрушаться, не знать, что делать. Что делать с этим человеком, который не знает, во что и в кого он верит, которому ничего не нужно, а он пришел, извольте-ка, ему надо креститься или венчаться. Вы ему начинаете говорить, а вы знаете, что это такое за таинство? И видите, что ему ничего на свете не надо. И
Ему надо креститься, и все. Там стол уже готов, понимаете? Если, батюшка, хотите, идемте с нами. Вместе выпьем и закусим. Вот беда-то. Вот таково отношение к таинствам. Поэтому сейчас я к чему еще это говорю? Насколько это будет возможно, вашей будет, может быть, власти, может, вы будете настоятелями, может быть, больше даже. Насколько это будет в вашей власти? Вы должны сделать все возможное для того, чтобы каждый приступающий к любому таинству приступал с верою, то есть с пониманием, соответствующим благоговением и покаянием. Каждое, если хотите, таинство требует этих предпосылок. Если этого не будет, любое таинство может причинить нам непоправимый вред, тяжелейший вред. И когда апостол говорит, что при недостойном причастии многие болеют и умирают, то нужно знать, и при недостойном принятии любого таинства человек получает вред, а не пользу. Надо предупреждать людей об этом. Слушайте, надо проповедовать людям, надо говорить. Подождите, ну не спешите, подготовьтесь. Поймите, подумайте, пожалуйста, поговорите. Я буду проводить вам уроки, вот, каждый, если хотите, воскресный вечер. Приходите только ради Бога. Отвечу вам на ваши вопросы, разъясню вам, что это такое, что за таинство. Получите пользу, ведь задача священника с любовью оказать помощь людям, а не превратиться в того механика, который работает на комбинате бытового обслуживания. Ну, вот так, друзья мои. Это вот общее соображение о таинствах, которое мне очень хотелось сказать и предупредить вас, и просто, ну, просто призвать вас к тому, чтобы не относились формально к этому. Учтите, на священнике, на его совести будет лежать бремя тех страданий, которые получит человек, недостойно подходящий к таинствам. Нужно объяснять это, нужно проповедовать это. А тем людям, которые впервые приходят, если возможно, задержите их. Приходите еще, послушайте хотя бы несколько, вот, ну, два-три, если хотите, объяснения, 2-3 раза, просвещайте их. Древняя церковь не знала крещения без катехизации. И до сих пор декана наши возглашают: оглашение изыдите. Правда, увы, до сих пор это остается пустыми словами. Пустыми, к сожалению. Но не смотрите на это. С своей стороны, надо делать то, что считаете нужным. Надо поступать по совести и по разуму церковному. Ну, вот так, друзья мои. Ну, а теперь мы могли бы с вами немножечко поговорить о каждом таинстве в отдельности. Первое вот таинство, которое именуется таинством крещения или таинством погружения, потому что греческое «баптизо» значит «погружаю», таинство крещения, оно рассматривается церковью как таинство рождения, духовного рождения человека. В чем суть? Если мы от первого Адама рождаемся стихийно, без нашей воли, нашего сознания, нашего согласия, то в том и величие духовного рождения, что оно происходит только по волевому решению человека, осознанному подходу к этому. Его только по причине веры искренней в то, что я приступаю к Богу. И я хочу быть с Богом, я хочу быть с Ним, я хочу от Него, с Ним быть, Его сыном, Его дочерью. Таинство крещения, таинство рождения. Чего? Знаете, целый ряд святых отцов, я просто сейчас не стал, иначе мы с вами просто не успеем. Никаких вам цитат с собой не взял. Если потребуется, в следующий понедельник я вам зачитаю. Целый ряд святых отцов утверждают следующее, что таинство крещения происходит всевание семени той новой человечности, которую воссоздал Христос на кресте. Если хотите, даже Бога-человечности. Это семя Бога-человека, духовное семя Бога-человека. О том, об этом семени говорят множество отцов. Это очень интересно. Ну, приведу хотя бы одну из них. Преподобный Симеон, новый богослов, это уже 10-й, ну, 11-й век, на грани здесь, пишет так. Когда человек приступает к этому таинству, тогда, послушайте дальше, Бог Слово входит в крещенного, как в утробу Преснодевы, и пребывает в нем, человеке, как семя. Знаете, вот эти его слова, которые встречаются у других отцов сколько угодно, но эти слова, они очень концентрированно и хорошо выражают основную мысль. Оказывается, вот что происходит в крещении, всевание вот этого семечка. Как его можно всевать? Весьма по-разному. Вспомните притчу о сеятеле. Можно это семя бросить на дорогу, как приходит, ни в кого он не верит и верить не хочет. Можно каменистое место, кажется, вспыхнул, ой-ой-ой. Да. Кажется, пробил росточек, и все увяло. Можно в тернии, когда, кажется, и верующий человек, но ему некогда заниматься Евангелием, некогда ему заниматься евангельской жизнью, так? И тернии заглушают его. Вы слышите? А может быть и добрая земля. Задача священника – насколько это возможно подготовить почву для засевания. Чему, значит, подобно крещение? Представьте, два поля. Можете обработать великолепно одно из них, ничего не засеяв, ничего и не получится. Другое поле. Вы туда посеяли доброе зерно, и на нем вы можете получить соответствующий урожай. Крещение – это семя. Семя – это дар Божий. Это семя Бога-человека Христа. Таким образом, в человеке открываются потрясающие возможности духовного развития и получения такого духовного совершенства, которого никогда в истории человечества не имело. Примеры жизни святых отцов показывают это. Каких потрясающих высот достигали они в своем духовном развитии. Крещение – это семя. Как оно всевается? Что происходит с человеком при этом? У Тихона Задонского, например, он пишет очень хорошо. И так говорит, два человека мы имеем по крещении. Вы слышите? Два человека имеем по крещении. Ветхого и нового. Очень интересно. Вы слышите? Да, ветхого и нового. Феофан Затворник говорит, что ничего автоматического ни в каком таинстве не происходит. В таинстве крещения, специально он говорит, Бог дарует только силы человеку для того, чтобы жить соответствующим образом. Как он говорит, ничего механического не происходит. Он полемизирует, если хотите, знаете с кем? С латинским богословием, которое утверждает, что в крещении прощается так называемый первородный грех. Ну, вы знаете, что такое первородный грех в латинском богословии, когда считают, что все мы, все потомки Адама, виноваты за грех Адама. И что в крещении происходит это прощение этого греха. Не знают этого восточные отцы, не знают этого, и не только не знают. Если возьмем, наверное, наше богословие, оно решительно противостоит этому. Оно утверждает, никакого прощения какого-то первородного греха не происходит. Первородное повреждение, а это уже термин отцов, заключается, помните в чем, в смертности, тленности и страстности, то есть этой болезненности. Да, крещение на это нисколько не действует. Крещенный также умирает, как и некрещенные. Крещенный также стареет, как и некрещенные. Крещенный также уязвим для страданий, как и некрещенный. Первородное повреждение не снимается этим. Что же дает крещение, вот это всевание семени, что дает человеку? Действительно, можно сказать вот то, что сказал Феофан Затворник. Дает, прежде всего, силы, освящает человека. Когда входит божественное семя, то происходит действительно попаление вот тех грехов личных, в которых человек кается, вы слышите? Кается. Вот, кстати, это очень важно, это понять. Потому что, когда в таинстве крещения священник спрашивает, отрицаешься, то есть отрекаешься ли ты сатаны, что это значит? Что такое отрекаюсь? Представьте еще, отрекаешься ты для своего отца или матери? Знаешь, что это такое? Отрекаешься ты своего отечества? Знаешь, что такое? Отрекаешься ты Бога? Ну-ка, говори, знаем? Знаем, что это такое. Вот теперь мы поем, что такое «отрекаешься ли сатаны и всех дел его». Это и есть покаяние величайшее. Я отрекаюсь и больше не хочу дела иметь с этим. Все, это враг мой отныне. Кстати, все предатели, говорят, были самыми злыми врагами. Всегда. Это были хуже врагов. Вот что такое «отрекаешься ли сатаны». Здесь происходит акт покаяния великий и обещание Богу доброй совести. Поэтому человек, получая это семя Бога человека, действительно очищается от всех своих грехов, если он был взрослый, очищается от них, от этих грехов. И не только очищается, он получает большие силы духовные в борьбе с тем ветхим человеком, в которого всевается это семя. Вы слышите? Новый человек – это вот это еще семечко. Всевается оно в ветхого человека. И отныне уже в человеке два человека, а не один человек. Два. Эти два человека, о которых апостол Павел очень хорошо пишет, изображает это, да, говорит о противоборстве. И мы сами все это прекрасно понимаем, нам никого и не надо. Сами знаем, какое противоборство существует у нас, в нас, между ветхим человеком и новым человеком. Ой, как это важно не только осознавать, но и осуществлять, проявлять свою свободную волю в отношении того, чтобы именно новый человек оказывался возрастающим. Кстати, нужно сказать, друзья мои, следующее. Вы помните одну из притч Спасителя, когда Он уподобляет Царство Божие посеянному, и которое растет, и человек не видит, как растет. Действительно, попробуйте увидеть, как растет. Попробуйте. Видим, да. Да, не было. Вот росток появился. Но как растет, мы и не видим даже. Но постепенно идет рост. Оказывается, каждый человек, кто искренне стремится жить по Евангелию, кается в своих грехах, в нем незаметно происходит рост. Происходит рост. Каковы признаки этого роста? Признаки какие роста? Какие признаки? Ну, я, по крайней мере, указал бы хотя бы два. Он становится более великодушным по отношению к слабостям других людей. Почему? Потому что все более начинает видеть свои слабости. свои грехи. Вы слышите? А больной больного не осуждает. Вот это видение своей неспособности самому справиться с тем, что бурлит во мне и возникает. И это порождает великодушные отношения, если хотите, любовь к другому человеку, к своему собрату, который мне наступает на мою любимую мозоль. Вот это, вот одни из признаков этого духовного роста человека. Отсюда порождается больше смирение человека. Смирение именно. Вот. Все более, если хотите, милосердные отношения к другим людям. Вот. То здесь рождаются два, одним словом, важнейших свойства, начинают постепенно, как два ростка, пробиваться в человеке. Смирение и любовь. Смирение с одной стороны и любовь как выражение этого смирения к окружающим людям. Вот признаки. Вы слышите? Вот признаки того, что какие-то росточки есть. Я вам скажу еще одну удивительную вещь. Говорят, а вот то, что я начну замечать эти, это же тут же во мне же начнет же расти мое «я». Скажу вам, при правильном духовном росте, когда я начинаю все больше видеть, что во мне есть, а там о гаде их же не с числа, возгордиться тут невозможно. Вы слышите? Я-то думал, что я такой богатырь, дайте мне 10 пудов одной рукой. Оказалось, 10 килограмм не могу. Да, как это я смогу возгордиться своей силой, скажите-ка? Понимаете? Правильная духовная жизнь – она открывает человеку его немощи, реальные, то есть его состояние. Поэтому правильная духовная жизнь приводит человека к смирению, а не к гордыне. И поэтому видение вот этой своей немощности, этой греховности, так оно не даст человеку впасть в то, что так опасно для каждого из нас. Не дает возможность впасть в так называемую прелесть, то есть самомнение, это гордыня. Вот это тщеславие, это превозношение над другими людьми. Вот, оказывается, что делает крещение, когда оно принимается человеком с надлежащей верою, слышите, и с покаянием. Призывайте к этому людей. Если можно, не крестите их до тех пор, пока они не подготовятся, хоть несколько не подготовят, не поймут, что такое крещение, для чего оно должно быть крещение, для чего, зачем. Не для земных благ, избави Бог об этом. Не случайно Иоанн Златоуст уже в IV веке называл: «Вы иудействующие христиане, вам только мамону надо, и от церкви вы хотите только земных благ». Ох, Златоуст, что вы хотите? Он показал, кто вы есть. Поэтому очень важно объяснять здесь людям смысл таинства крещения, смысл его, значение, и готовить людей к этому. Это будет ваша святая обязанность.